эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе концерт в Лужниках и китайский дипломат в Москве. Как Россия подходит к годовщине вторжения в Украину.
В начале 21 века мы опять противостоим Западу, защищая русский народ. И опять настойчиво напоминаем миру. Не воюйте с русскими.
Реакция Тбилиси на встречу Бжания и Лукашенко.
Это какой-то ритуальный танец. Там Лукашенко кричал в сухом, и потом, если Белоруссия хотела бы признать независимость Абхазии, ей ничего не мешает.
Как Россия стала главным торговым партнером Грузии?
Тут важна позиция правительства, которое наотрез отказалось присоединиться к антироссийским санкциям ради роста ВВП, поставив под сомнение европейское будущее Грузии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Президент США Джо Байден назвал большой ошибкой решение российского президента Владимира Путина о приостановке участия России в договоре с США об ограничении стратегических ядерных вооружений. Байден заявил об этом в Варшаве перед встречей с лидерами государства так называемого «восточного фланга» НАТО. Это 9 стран Центральной и Восточной Европы – Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. Большая их часть выступать за жесткую позицию по отношению к России и расширение поддержки Украины. Выступая на встрече, президент США отметил, что эти страны находятся на передовой коллективной безопасности НАТО и вновь пообещал им защиту в случае возможной агрессии. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что агрессия России против Украины создала новую ситуацию с безопасностью в Европе и призвал подумать о конкретных мерах поддержки Украины и укрепления безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпинь планирует нанести визит в Москву впервые после начала год назад российского полномасштабного вторжения в Украину. Как сообщило во вторник вечером издание Forbes, в то время как президент США Джо Байден заявил в Варшаве о поддержке Украины, официальные представители США высказали опасения, что Китай мог бы оказать России поддержку летальными средствами. Осведомленные источники рассказали изданию Forbes, что Китай намерен взять на себя посредничество в достижении многосторонних договоренностей о завершении войны в Украине. Пекин, как сообщается, намерен убедить Кремль не применять в Украине ядерное оружие. Эта новость поступила всего через несколько часов после заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва приостановит участие в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений и разместит новые наземные ядерные средства для несения боевого дежурства. Три дня назад госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность в связи с тем, что Китай рассматривает возможности поставки летальных средств российским вооруженным силам. Президент России Владимир Путин выступил в среду на большом митинге-концерте на московском стадионе «Лужники». Мероприятие было приурочено к празднику «День защитника Отечества», который отмечается 23 февраля. Митинг прошел на следующий день после послания Путина Федеральному собранию, в котором он, помимо прочего, заявил о приостановке участия России в договоре с США об ограничении ядерных вооружений. Речь Путина была довольно краткой. Он заявил, что сейчас во время специальной военной операции защитниками Отечества являются все россияне, даже дети, и высказал мнение, что российские военные защищают на фронте родину и семью. Перед своим выступлением, когда концерт в Лужниках уже шел, Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК КПК, заведующим канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Комментаторы отметили, что Путин принимал Ван И из-за тем же длинным столом, за которым встречался в прошлом году с президентом Франции, а затем канцлером Германии. В этот раз Путин, однако, сидел на меньшем расстоянии от своего гостя. Россия провалила испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» перед годовщиной вторжения в Украину. Пуск проводился на фоне или даже во время визита президента США Джо Байдена в Киев. Об этом со ссылкой на двух анонимных американских чиновников сообщил канал CNN. Российские власти заранее уведомили США об испытании, однако позднее не сообщили об успехе пуска. Президент Владимир Путин во вторник не рассказал о нем в своем послании Федеральному собранию. При этом он много внимания уделил российским стратегическим силам, основой которых ракета должна стать в ближайшем будущем. В армии «Сармат» должна заменить ракеты «Воевода» украинского производства, разработанные в советское время в конструкторском бюро «Южное» в Днепропетровске.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Ирана включили в санкционный список президента медиакорпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» Джейми Флая. Он оказался в числе почти 40 физических лиц и организаций, попавших под санкции после расширения санкционных списков Евросоюза и Великобритании против Тегерана. В сообщении министра иностранных дел Ирана говорится, что попавшим под санкции лицам запрещен въезд в страну. Кроме того, у них будут изъяты все активы в государстве, если они существуют. Существуют и будут обнаружены. В декабре в санкционный список Ирана попала иранская служба «Радио Свобода» и французский журнал «Шарли Эбдо». Тогда Флай назвал это решение Тегерана абсурдной манипуляцией, правдой, обычной для любого авторитарного режима. В Азербайджане продлили карантин в связи с пандемией коронавируса, теперь до 1 мая. Сухопутные границы страны остаются закрытыми уже 3 года. Срок действующего в Азербайджане специального карантинного режима истекал в 6 часов 1 марта 2023 года. Постановлением премьер-министра Али Асадова он продлен до 6 утра 1 мая 2023 года, сообщили в правительстве.
С международными новостями была Кэти Бучуришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Москва отмечает годовщину вторжения в Украину песнями и плясками. Большой концерт в Лужниках в патриотическом стиле. Владимир Путин, вещающий о подвигах россиян, угрозы со сцены, адресованные коллективному Западу. Так продолжился заочный диалог российского и американского лидеров. Джо Байден со своей стороны обещает не допустить победы России над Украиной. На этом фоне в Москву прибыл и главный китайский дипломат. Что может означать визит Ван И? В Москву выяснял Владимир Унанянц.
На машине свастика, за рулем укроп, по полю, по полюшку, на колесах гроб. А за этим полюшком бывший хулиган, четко корректирует смерчи ураган.
Москва, Лужники, февраль 2023 года. Концерт, посвященный то ли годовщине вторжения российских войск в Украину, то ли посланию президента Путина Федеральному собранию. Пафос в любом случае одинаков. Из века в век Россия ведет священную войну с коллективным Западом. Для лучшего усвоения краткий ликбез по истории от тезки российского президента, актера Владимира Машкова.
Каждое столетие с незапамятных времен начинается для нашей страны с войны с коллективным Западом. И каждый раз народ, подвиг простого человека во имя любви к отчизне, предопределял победу русского оружия. 17 век. Польско-литовская интервенция. 18 век. Северная война. Победа Петра I под Полтавой. И на карте мира появилась Российская империя, обладающая мощной регулярной армией и флотом. 19 век. Нашествие Наполеона. 20 век. Две мировые войны. Самые кровопролитные в истории человечества. История себе не изменяет и сегодня. В начале 21 века мы опять противостоим Западу, защищая русский народ. И опять настойчиво напоминаем миру: не воюйте с русскими.
Сам же Владимир Владимирович гордится тем, что пока в Москве поют и пляшут, в Украине идут бои.
Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся, и в их честь трижды ура! 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 Ура!
Троекратное «ура», хоть и не слишком уверенно исполненное, очевидно продолжение заочного диалога между Путиным и американским лидером Джо Байденом. Последний, явно успевший подпортить настроение российскому президенту своим визитом в Киев, устроил собственный митинг-концерт в Варшаве, на котором пообещал своему визави, что тот никогда не победит.
Я только что приехал из Киева, и я могу сообщить, Киев стоит. Киев стоит гордо и, самое главное, стоит свободным. Владимир Путин думал, что получит финляндизацию НАТО. Вместо этого он получил натоизацию Финляндии и Швеции. Он думал, что НАТО расколется и разделится. Но мы более объединены, чем когда-либо прежде. Аппетиты автократа невозможно утолить. Им нужно противостоять. Автократы понимают только одно слово – нет, нет и нет. Нет, вы не возьмете мою страну. Нет, вы не возьмете моей свободы. Нет, вы не возьмете мое будущее. И я повторю то, что сказал в прошлом году на том же месте. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сможет сломить любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных и Украину. Украина никогда не будет победой для России. Никогда.
Украина никогда не будет победой для России.
А нарратив, который настойчиво продвигает Владимир Путин, Байден назвал откровенно лживым. По словам американского президента, ни США, ни Европа не стремятся ни установить контроль над Россией, ни тем более уничтожить ее. Но если Путин хочет воевать, то Запад готов.
Запад не планировал нападать на Россию, как сказал Путин. Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями, это не враги. Эта война никогда не была необходимой. Это трагедия. Войну выбрал президент Путин. Каждый новый день войны – это его выбор.
А чтобы выбор российского лидера не пал на страны-члены НАТО, в первую очередь те, которые находятся в непосредственной близости от границ России, президент США вновь пообещал, пятая статья Североатлантического договора о коллективном ответе Альянса на нападение на любого его члена, нерушима и священна для Вашингтона. Более того, не случайно многим показалось и присутствие на сцене вместе с Байденом президента Молдовы Майи Санду, чья страна в последние месяцы стала местом серьезной активности пророссийских сил. Ее появление в Варшаве на заднем плане у выступающего президента США – недвусмысленное послание. Попытка смены власти в Молдове на лояльную Кремлю обречена на провал. Как и попытки поднять ставки, используя ядерное оружие как средство шантажа. О чем кратко, но предельно четко заявил президент США по итогам заседания Бухарестской девятки.
Это большая ошибка.
В самой Москве хоть и пытаются говорить о своей исключительной роли в борьбе с западной гегемонией, тем не менее отчаянно ищут, если не друзей, то хотя бы временных союзников. Визит, по сути, главного китайского дипломата Ван И в Москву – единичный случай успеха всей российской дипломатии за минувший год. О том, что этот визит крайне важен лично для Владимира Путина, говорит формат переговоров. Знаменитый 8-метровый стол, за которым российский президент так любил принимать как западных лидеров, так и своих подчиненных, куда-то пропал. Китайский гость получил возможность разглядеть Владимира Владимировича с куда более близкого расстояния. Сам Путин не скрывал радости от того, что Пекин, наконец, решился направить своего посланника в Москву. Это дает надежду на то, что и сам председатель Си в обозримом будущем посетит Кремль.
Уважаемый господин Ван И, дорогие друзья, коллеги, мы очень рады видеть вас в России. Международные отношения сегодня сложны. Они не стали лучше после распада двуполярной системы, но наоборот даже приобрели более острый характер. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. И, конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше.
Китайский фактор в противостоянии России и Запада крайне важен. Пекин официально не принял сторону ни Москвы, ни Киева, но неоднократно давал понять, доминирование Запада в международной политике ему не по нраву. Правда, и российские методы изменения этой парадигмы китайское руководство явно не вдохновляют. Во всяком случае, развязанная Москвой война, уже растянувшаяся на год и не приведшая ни к чему из того, что декларировал Кремль в качестве ее цели, явно не то, что произвело бы впечатление на Си Цзиньпина и его соратников. Но сам визит Ван И в Москву тоже своеобразный сигнал. Китай не считает целесообразным полностью удалять Россию из международной политики.
Хотя кризис и хаос возникают время от времени, кризис можно превратить в возможности. На самом деле это диалектика истории. Это требует от нас более активной идентификации и более позитивного реагирования, а также постоянного углубления нашего всеобъемлющего стратегического партнерства. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем никогда не было направлено против третьей стороны и уж точно не может подвергаться вмешательству и провокациям со стороны какой-либо третьей стороны. Более того, никакое давление со стороны третьих лиц не сможет нас принудить к чему-либо.
При этом Ван И также дал понять, Китай заинтересован в том, чтобы долгожданный мир наконец наступил. И визит дипломата такого ранга тоже может быть недвусмысленным сигналом. Пекин сможет сделать то, чего не удалось Анкаре – усадить Москву и Киев за стол переговоров. Но для начала условия возможного мира стоит обсудить с тем, кто развязал войну, но никак не может в ней победить. И если Владимир Путин примет предложение, то Си Цзиньпинь приедет в Москву уже совершенно в другом качестве. Правда, Пекину еще необходимо убедить Киев, а также помогающий ему Запад, что условия мира выгодны для всех. А это задача не из легких, особенно после того, как российский президент поднял ставки, по сути, отказавшись от механизма регулирования ядерных арсеналов. Будучи также обладателем ядерного оружия, Китай вряд ли обрадовался такому ходу Владимира Путина. И товарищ Си, очевидно, четко проинструктировал своего посланника и по этому вопросу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчерашний визит в Беларусь президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжания, министра иностранных дел Инала Ардзимба продолжают обсуждать абхазские эксперты. В интервью нашему сухумскому корреспонденту поездку прокомментировал экономист Ахра Аристава, который 12 лет жил и работал в Минске. По его словам, в ходе визита абхазской делегации была допущена ошибка и нарушена преемственность внешнеполитического курса.
Вы наверняка следили за визитом президента Абхазии Аслана Бжания в Беларусь, его встреча с Лукашенко. Понятно ли вам, какова была цель его визита?
Скорее всего, это визит вежливости. Был приезд Александра Григорьевича Лукашенко в Пицунду и ответный визит президента Абхазии в Республику Беларусь. Давал комментарии дополнительный министр иностранных дел. Он сказал, речь идет о налаживании торгово-экономических отношений в первую очередь. К сожалению, теряется преемственность в политике.
Какие контакты были ранее и в чем заключалась их суть?
Контакты, естественно, были. Я присутствовал на встрече в 2001, по-моему, году депутатов Народного собрания Республики Абхазия с депутатами Национального собрания Республики Беларусь. Речь шла о том, каким путем, как двигаться далее. Депутаты Национального собрания Республики Беларусь твердо и уверенно говорили о том, что Республика Абхазия добьется признания независимости, все основания для этого есть. И только после признания Республики Абхазия лучше говорить о торгово-экономических отношениях. Первый президент Владислав Григорьевич Ардзимба настаивал, несмотря на тяжелейшую блокаду, сначала признание, потом торгово-экономические отношения. После Владислава Григорьевича была встреча в 2008 году Сергея Васильевича Багапш с Александром Григорьевичем Лукашенко. Тогда тоже Лукашенко предложил открыть торгпредство. Сергей Васильевич на это не пошел. Речь стояла о признании независимости Республики Абхазия. То есть политика была последовательной, была преемственность. Сегодня, ведя речь о торгпредстве, понижается статус в переговорном процессе. И почему, например, те же депутаты Национального собрания Республики Беларусь прямо сказали, что это путь тайваньский, это путь Северного Кипра и Абхазии, не надо идти по этому пути. Устанавливать торговые отношения, а потом признание независимости добиваться будет очень тяжело. И зачем сейчас сначала выстраивать и открывать торгпредство, когда нет признания? Это ошибка большая. Это понижение статуса, вопросы признания независимости фактически ушли на второй план. А такие вещи допускать категорически нельзя. Это есть непрофессионализм. И нет твердой политики, нет преемственности.
Если говорить о торгово-экономических отношениях, сегодня у Республики Абхазия и Республики Беларусь есть эти взаимоотношения?
Есть. Взаимоотношения складывались сразу после распада Советского Союза. Отношения были всегда теплые. Я думаю, вы помните, что Республика Беларусь выступила категорически против решения о блокаде странами СНГ Республики Абхазия. После того, как Российская Федерация отменила решение о блокаде в 2000 году, естественно, помимо налаживания торговли с Российской Федерацией, более-менее наладилась торговля с Республикой Беларусь. Это видно по нашим сетям торговым. Присутствует большая номенклатура белорусских товаров. Это и холодильники, это и газовые плиты, это продукты питания. У нас даже есть несколько магазинов с названием «Белорусские продукты».
Белорусские товары попадают в Абхазию через Россию или напрямую. Какой путь у них?
Торговля идет прямая, контракты, договора. То есть логистика, да, доставка через Россию, но договора и все прямые. Со стороны Республики Беларусь фактически где-то до 2015 года был большой поток туристов. Было исследование ЦСИ в 2009 году. У нас тогда было около 80% туристов были из России, около 14% из Украины и около 5% турпотока были из Республики Беларусь, ну и 1% из других стран.
Ахра, появилось недавно сообщение о том, что издан указ президента Абхазии о продлении безвизового режима. Поясните, пожалуйста, какой сейчас режим с Республикой Беларусью существует и прокомментируйте этот указ.
Дело в том, что в 2014 году Министерством иностранных дел был подготовлен законопроект и передан в парламент. Законопроект гласил о том, что визовый режим, кроме Российской Федерации, вводится со всеми странами. И мы тогда, как ни старались бороться, единственное, что удалось внести в закон поправку, что режимы устанавливает президент Республики Абхазия. Закон, кстати, сбил турпоток из Украины и из Республики Беларусь более чем на 10%. Вот такая была колоссальная допущена ошибка. После принятия этого закона у нас получился дисбаланс. То есть товары мы в Республике Беларусь закупаем, а туристов стало раз в 10 меньше из Республики Беларусь. Естественно, этот закон очень мешает. Он тогда сыграл большую отрицательную роль. Все мировые агентства передали, что Абхазия вводит со всеми странами визовый режим. Как будто мы Северная Корея, мы туристическая страна. И, к сожалению, была допущена большая ошибка. Надо отменять или пересмотреть этот закон.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. За визитами лидеров самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в Минск и в Москву внимательно следят и в Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и МИД страны еще накануне осудили встречу Лукашенко с абхазским лидером Асланом Бжани. Реакцию на встречу Владимира Путина с Аланом Гаглоевым грузинским властям пришлось отложить, так как была отложена сама встреча из-за выявленного у Гаглоева коронавируса. Ответы на остающиеся открытыми вопросы искала Мзе Парисишвили.
Лукашенко все-таки лукавил, когда, радушно встречаясь с абхазским лидером Асланом Бжани, просил у него помощи в поисках ответа на вопрос, почему руководство Грузии остро реагирует на их встречи. Возможно, Бжани и сидевшего рядом с ним министру иностранных дел самопровозглашенной республики Инала Ардзимба мучил другой вопрос. Почему их должна была волновать судьба бывшего президента Михаила Саакашвили, которого почему-то вдруг вспомнил белорусский лидер? Вероятно, не могли они понять, зачем Лукашенко сообщает им, что власти Белоруссии поддерживали и поддерживают очень хорошие отношения с Тбилиси. «Насколько это возможно?» – оговорился белорусский лидер. Но главное недопонимание ждало Бжани, ищущего признания независимости Абхазии от Белоруссии. Впереди Лукашенко вдруг решил, если не вернуть Сухуми в лоно Тбилиси, то хотя бы склеить их вместе с Минском.
«Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народ. Нам надо ближе быть в это время сложные друг другу, и Тбилиси, и Сухуми, и Минск. Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларусь. Еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам», –
сказал Лукашенко. С критикой Лукашенко из Тбилиси первой выступила президент Саломе Зурабишвили. Она обвинила белорусского лидера в нарушении суверенитета Грузии. Вспомнив при этом прошлогодний визит Лукашенко в Сухуми в сентябре 2022-го. Миротворческую идею со склеиванием не приняли и в грузинском МИДе. Вторая по счету встреча Бжани с Лукашенко оппонентами грузинской власти была сочтена еще одним шагом к признанию независимости Абхазии и Белоруссии. В этом контексте рассматривалась и намеченная на сегодня первая встреча президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Алана Гаглоева с Владимиром Путиным в Кремле. Хотя возмущаться по этому поводу долго не пришлось. У Гаглоева коронавирус обнаружили перед самой встречей, и она была отложена на неопределенный срок. Критику и опасения оппонентов грузинской мечте отвергают. Факт встречи неприятен, согласен депутат Геви Миканадзе. Но опасения по поводу признания у него эта встреча не вызывает.
«Любая такая встреча, конечно, будет предположение о том, что, возможно, есть какие-то риски, признание. Однако открытого контекста, что идет какая-то подготовка, что, к примеру, Беларусь думает о признании оккупированных территорий, нет».
«Главная проблема в том, что у грузинских властей нет четкой политики», говорит бывший замглавы Совбеза, беспартийный депутат Теона Акубардия. «Нет плана, что делать потом, после признания. То, что Россия испытывает стратегическое поражение, которое обязательно будет оформлено, не означает, что автоматически это поражение Россия потерпит и в Грузии. Этого не случится, если Грузия не будет противостоять влиянию, наступлению России, не будет бороться за свои национальные интересы. Сегодняшняя власть не пытается как-то остановить Россию в Грузии. Напротив, своими уступками загоняет в тупик нашу борьбу за территориальную целостность и делает еще более незащищенной Грузию в аспекте долгосрочных интересов». То, что до окончания войны в Украине никакого признания со стороны Минска не будет, убежден конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского примирения и равноправия Паата Закарейшвили.
«Думаю, что идет какая-то игра, то есть заигрывание как с грузинским обществом, так и с абхазским одновременно, потому что Россия сейчас никак не может принять какие-то неординарные шаги, чтобы не разозлиться властей в Грузии, грузинскую мечту. Дело в том, что если бы Белоруссия хотела бы признать независимость Абхазии, то ей ничего не мешает. Ни мораль, ни право, ни политика, ни международные отношения, ничего. Белоруссия может это сделать. Несмотря на это, уже есть какие-то, например, какой-то ритуальный танец. Там Лукашенко приехал в Сухуми, потом делегация парламентская по Белоруссии посетила Сухуми. Потом вот сейчас Бжания приехал в Белоруссии. То есть и они говорят об признании независимости. Но все подразумеваются, все намекают. То есть явно есть какая-то игра, где, скорее всего, не предполагается признание независимости Абхазии, но об этом обсуждается. Потому что этим, с одной стороны, дают какой-то импульс абхазскому обществу, что, ребята, все в порядке, подождите еще немножко. А с другой стороны, делают реверансы в сторону грузинской мечты. Грузии, что не бойтесь, ничего подобного не будет. Просто это нам нужно, типа такое. То есть какой-то спектакль какой там происходит, ритуальный спектакль вокруг признания и непризнания независимости Абхазии.
Саакашвили убежден, что такой политикой Москва помогает грузинской мечте остаться у власти как можно долго. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кетти Бучеришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вслед за МИДом страны осудила встречу белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжани. «Я строго осуждаю официальную встречу Александра Лукашенко в Минске с так называемым президентом оккупированной Абхазии. После визита Лукашенко в Сухуми, который был пренебрежением закона об оккупированных территориях Грузии, это является еще одним проявлением наглядного нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии», написала Зурабишвили в Твиттере. Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером самопровозглашенной республики Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева. Об этом сообщили в Кремле. Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пожелав Гаглоеву скорейшего выздоровления. Пресс-секретарь гасетинского лидера Наталья Босикова сообщила, что состояние Гаглоева стабильное, и по возвращении из Москвы он будет находиться на самоизоляции. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал пресс-конференцию, которая сегодня прошла в клинике «Вива Меди». Со слов Саакашвили, из всего сказанного руководством медучреждения и врачами, правдой было лишь то, что его состояние стремительно ухудшается, а они ничего не могут с этим поделать. Остальное, заявил президент, было ложью, пишет «Сова». В этой клинике отказались лечить мои основные заболевания, в частности, отравление тяжелыми металлами, анорексию и кахексию. Кахексию, простите. Никто так сильно не хочет жить, как я. Я хочу стать свидетелем победы Украины, которая на расстоянии вытянутой руки. Хочу стать свидетелем конца Путина. Мы находимся на завершающем этапе спецоперации по моей ликвидации, и в этом участвуют парламентарии, журналисты, сейчас уже клиника. Я призываю Грузию и мир, не позволяйте этой преступной корпорации исполнить свои злые намерения, написал Саакашвили в соцсети. В Грузию не пустили российского адвоката Максима Алиничева. Как пишет издание Paper Cartuli, он летел в Тбилиси из Берлина через Стамбул. «После начала войны я уехал из России, чтобы продолжать помогать людям в России в безопасном пространстве. Я приехал в Грузию. Она стала моим вторым домом. Однако неделю назад грузинские власти меня не пустили домой в Грузию, как и некоторых других иностранных агентов. Причины мне не объяснили. Теперь я вынужден вновь строить свою жизнь в новом месте. Это несправедливо. Я не нарушил грузинские законы, привлекаю деньги в Грузию, плачу налоги», рассказал он. Максим также сообщил, что с октября по декабрь 2022 года в Грузию не пустили троих его коллег, среди них Елена Скворцова и Игорь Дорфман.
С региональным выпуском была моя коллега Кетти Бутюришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 24 февраля исполняется год с момента вторжения России в Украину. Как изменил этот год настроение в российском обществе? Прислушиваются ли к ним в политической элите этой страны? Стоит ли ожидать народных волнений в России в ближайшем будущем? Может ли, в конце концов, вчерашняя поездка Джо Байдена в Киев, его речь в Варшаве каким-либо образом повлиять на планы Владимира Путина в отношении войны, которую он ведет? Об этом Кетти Бутюришвили беседует с живущим в Праге политологом Александром Морозовым.
Александр, наверное, было бы правильнее начать со вчерашнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Вы услышали что-нибудь новое, неожиданное, хотя бы в малой степени отражающее то, что сейчас происходит внутри России и с обществом, и с элитой, и с самим Владимиром Путиным?
Можно сказать так, что это послание, которое предлагает рутинизировать войну и чрезвычайное положение. И, насколько я видел комментарии российских аналитиков Максима Трудолюбова, Кирилла Рогова и Владимира Пастухова, все они сходятся в одном, и я с этим согласен. Владимир Путин предлагает российскому обществу принять бесконечную войну как данность, адаптироваться к этой войне полностью. И в этом послании он как бы формулирует условия этой адаптации. Это очень тяжелая и плохая новость, разумеется, и для российского общества, и для дальнейшей мировой политики, потому что очевидно, что Путин рассчитывает на то, что российское общество адаптируется на многие годы к ситуации войны. Война должна стать привычной во всех отношениях, нормализованной. Иначе говоря, это такая нормализация войны. Это вот главный смысл этого послания, его месседж. И я думаю, что российская элита, она это услышала. Она будет самоопределяться дальше, разумеется, в отношении этой долгой стратегии, которую предлагает Путин. Российское общество со своей стороны, ну, так сказать, те, кто работает или как-то самозанят, все эти люди тоже должны будут себе сказать, что теперь вот такие условия жизни будут на многие годы. Во всяком случае, так предлагает Кремль. Это вот первое, что в этом послании услышано. И второе, это то, что касается уже внешней политики и завершающих слов выступления Путина. Это касается приостановки России в договоре с Соединенными Штатами о стратегических вооружениях. Это, конечно, важное тоже, важное сообщение. Оно тоже было всеми услышано вчера.
Но ведь за год войны Россия потеряла большое количество все-таки своих граждан на фронтах Украины. Это совсем не повлияло на настроение в российском обществе, на отношение к этой войне?
Ну, во-первых, российское общество не очень ясно понимает, сколько оно потеряло, потому что есть цифры, которые называют разведки разных стран, оценки Пентагона. Официальные данные, которые Кремль предлагает, они совершенно другие, но российское общество вообще не очень ясно понимает, кто, сколько и как погибает. Кроме всего прочего, собственно говоря, в этом послании Путин и показывает, что все эти погибающие или раненые, они герои, они будут обеспечены государством. Для них в этом послании предлагается целый пакет мер большой для того, чтобы подчеркнуть их значимость. Иначе говоря, мне кажется, что какой-либо расчет на то, что потери, да, которые несет Россия в этой войне, людские потери, как-то повлияют на российское общество, нет, я бы сказал, что на это вряд ли стоит рассчитывать.
А что-нибудь вообще на этом этапе войны зависит от настроения российского общества?
Я думаю, что тут надо так смотреть. Все-таки российское общество – это такое название, которое объединяет слишком много разных сегментов, да? И когда социологи или политологи смотрят на общество, они все-таки ориентируются не на общество в целом, а на его те или иные страты, да, или какие-то большие крупные социальные контингенты. И в этом смысле слова, скажем, российское общество, оно очень разнородно, и оно территориально очень разнородно. Мы всегда это учитываем при анализе, потому что то, как относится к войне, скажем, на севере России, то, как относится на юге России, это два разных отношения. Потому что, скажем, юг России, он очень плотно завязан в войну, да? Военные базы все, и вся подготовка военных, и дислокация техники, она на юге России. На севере этого нет, это другое совсем. Там война по-другому воспринимается. Также можно говорить и о Дальнем Востоке, и тем более о Кавказе и так далее. Это одна сторона, региональная разница восприятия. Вторая важная сторона заключена в том, что Россия сейчас в очень высокой степени как бы страна государственного капитализма, да? Колоссальные контингенты людей работают на госзаказах внутри госкорпораций. В совокупности, возможно, около 3 миллионов человек находятся в погонах. Это те или иные российские силовики. У них семьи. Плюс, если мы возьмем строительный сектор, например, в котором 6 миллионов работает, весь этот строительный сектор, он, конечно, сейчас переживает какой-то подъем, как говорят, большие заказы разного рода. Надо сказать, что милитаризованная экономика, она довольно по-своему как бы предлагает населению, так сказать, занятость. И Путин, в общем, в этом смысле следует этой логике. Поэтому строительный сектор или транспортники внутри страны, они вполне сейчас находятся в хорошем положении, насколько я слышал. Эти госкорпорации российские, они за последние 15 лет разбухли настолько, что они включают в себя колоссальные сектора экономики. Ну, представим себе, скажем, там половина или большая часть фармацевтики российской, она находится уже теперь как бы в ведении Ростеха, например. Вся геология, как отрасль, находится в ведении Ростеха. И так далее, и так далее. Это означает, что, возможно, около 20 миллионов человек, избирателей, 20 миллионов работающих в России, просто связаны с государством таким образом, что они будут продолжать проявлять лояльность в любом случае. В то же время есть такие части населения, которые, несомненно, будут критически относиться к войне дальше в связи с ее развитием, потому что они будут терять от войны.
В связи с этим, по поводу опросов, вообще как сам Кремль нащупывает настроение в обществе?
Я думаю, что Кремль настроение нащупывает так же, как он это делал в 70-е и 80-е годы. Безусловно, опросы, в том числе закрытые опросы, которые проводятся по заказу Кремля с логическими службами и не публикуются, они, как мы знаем, играют какую-то роль при оценке ситуации. Но не ключевую, разумеется.
И вообще ему важно сегодня это?
Конечно. Поддержка, разумеется. Фиксирование поддержки, причем поддержки такой детализированной по разным пунктам. Это очень важно, потому что с помощью этого, во-первых, слегка подкручиваются медиа для того, чтобы влиять на общественное сознание в целом. Меняется слегка повестка медиа, если вдруг обнаруживается конкретная какая-то проблема. И, во-вторых, это очень важно для самого Путина, потому что Путин, несомненно, и как бы придает большое значение выборам внутри своей политической системы и президентским выборам. Поэтому сейчас вот началось обсуждение того, какой у него сейчас у Путина рейтинг поддержки, как он сохранится или будет меняться, потому что часто говорят, что в такой системе выборы не имеют значения никакого. Ясно, что Кремль может делать, что хочет, Путин может себя продлевать бесконечно, без всяких выборов. Да, но это совершенно не так, потому что Путин должен продемонстрировать собственной элите, что он побеждает на выборах не за ее счет, и он от нее не зависит, иначе он утратит возможность опираться на собственную элиту, а что он побеждает за счет народной поддержки. Что он единственный, кто пользуется абсолютной народной поддержкой, что ему нет альтернативы. Он это показывает не населению, которое и так равнодушно к этому относится и вполне принимает, а именно собственной элите для того, чтобы она стояла, как бы, и сидела, точнее, в Георгиевском зале там, да, или в гостином дворе на вот этих чтениях послания Федеральному собранию, сидела, так сказать, с лояльными лицами, пусть даже и засыпая, но понимая, что деться некуда. Иначе говоря, Путин будет выходить на выборы, он будет, как бы, несомненно, добиваться своими собственными действиями того, чтобы ему была обеспечена поддержка избирателей.
Александр, возможно ли, вот учитывая тот расклад, который есть сегодня, новая волна протестов в России?
Мне кажется, даже и исторически, как бы, трудно себе представить примеры, чтобы были протесты внутри страны, массовые протесты во время войны, да? В такого типа режимах. Тут неизбежно как бы в той или иной форме консолидация вокруг флага, что называется. Она может быть и неактивная, может быть, так сказать, далеко не все люди. Мы понимаем, что в России, так сказать, активных сторонников войны, так сказать, псов войны, да, или ястребов, может быть, их там 20%, условно говоря. Это те, кто действительно совершенно искренне считает, что в Украине правят фашисты, и что Россия действительно ведет какую-то там борьбу с мировым фашизмом и так далее. Но тут ведь важно не то, что 20% таких активных, А важно то, что значительная часть населения просто не имеет возможности как бы другую точку зрения занимать. Протесты, трудно ожидать каких-то протестов в Российской Федерации в такой ситуации. Я думаю, что, конечно, можно себе представить протесты, но на какой-то другой фазе войны, когда Кремль будет терпеть, скажем, такое ощутимое большое поражение. Вот в этот момент, конечно, понятно будет, что в этот момент и элиты, и люди должны будут как бы самоопределяться. И тут, конечно, возможно, что начнутся и протесты.
А что можно сказать сегодня о российской политической элите? Как-то она претерпела изменения? Стоит ли вообще говорить о расколе внутри нее? Иногда такие мнения приходится слышать.
Я бы так сказал. Примерно полгода назад мы, конечно, могли предполагать, что все-таки последует раскол элит. То есть летом, например, прошлого года, в середине как бы года войны. И действительно, такие некоторые симптомы этого были, пусть и незначительные. Но все же к концу года сейчас явно видно, что этот раскол не произошел. Та часть как бы российской элиты, которая не согласна с агрессией и со всей как бы политической логикой, которую Кремль осуществляет в этой войне, эти люди, они просто предпочли как бы замолчать и уехать. Включая даже очень, так сказать, высокопоставленных людей. Или, во всяком случае, они остаются в стране, и тоже они минимизировали свое публичное присутствие. Но, тем не менее, сложилась ситуация, при которой внутри страны осталось ядро элиты. Мы его видим, оно действует, оно продолжает, как бы, оно согласилось с логикой войны и собирается дальше жить в этой логике, вот в логике этого послания, которое Путин сейчас огласил, то есть дальше и дальше адаптироваться к войне. И что самое ужасное, эти люди, очевидно, готовы адаптироваться и к новому раунду войны, который сейчас Путин предлагает. Это раунд, который будет войной с Западом вокруг тематики ядерного оружия.
А поездка Джо Байдена в Киев и его вчерашняя речь в Польше могут как-то скорректировать планы Владимира Путина в отношении войны?
Я думаю, что повлияла не сама поездка Байдена, а в целом ситуация последнего месяца, примерно полутора месяцев. Поездка Байдена уже завершала такую демонстрацию, такую очень большой солидарности, активной солидарности с Украиной. Глобальный альянс поддержки Украины разрастается. Было там 40 стран, сейчас 60 уже, да? Очень хорошие цифры. Отдельные страны, там большие группы стран. Одни поставляют танки, другие боевые машины пехоты, третьи артиллерию и так далее. Плюс к этому полная солидарность на Мюнхенской конференции в отношении российской агрессии. И в этом смысле слова, конечно, там Зеленский прилетал в Вашингтон и был там принят. Теперь в ответ Байден как бы прилетел в Киев, побывал в Польше. Я думаю, что, конечно, на Путина действует, разумеется, то, о чем говорил и сам Байден, и все европейские политики. Это главная мысль, что по итогам года войны, может быть, Кремль рассчитывал, что Киев сдастся, а Запад проявит слабость. Кремль ошибся, ни того, ни другого не произошло. И дальше и не произойдет. Уже очевидно, что ни Киев не сдастся и не пойдет никакой компромисс в этой агрессии, ни, так сказать, глобальный альянс, поддерживающий Украину, от поддержки не откажется. Это влияет на Путина? Да, влияет, конечно. Но это влияет на него только в одном направлении. Что он и показал в этом послании. Он собирается выстраивать эту крепость из России, огороженную со всех сторон. Как бы довольно плотно он согласен на то, что экономические связи будут разорваны, что придется, значит, отступать не только в коммуникациях с Европой, но и даже африканские и латиноамериканские партнеры тоже, вероятно, отвернутся от России в ближайшем горизонте. Нет сомнений в том, что сейчас, хотя Кремль рассчитывает на свои там экономические коммуникации через Арабские Эмираты, или через Китай, через Индию, через Иран, но, тем не менее, это все, конечно, не сделает Россию глобальным игроком. Это, наоборот, будет формой жизни в условиях глубокой изоляции и бесконечной борьбы за обход ограничений. Ограничения будут расти. Это Путин все слышит. Он выстраивает, да, свою эту, так сказать, крепость и собирается выстраивать ее дальше. И вот та часть элиты, которая сидит и слушает его послание, она эту логику принимает и готова, так сказать, жить вот в этой ощетинившейся крепости.
Это был российский политолог Александр Морозов. С ним беседовала Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В январе Россия сменила Турцию в качестве главного торгового партнера Грузии. При этом в ЕС отмечают увеличение экспорта в соседние с Россией государства при сокращении товарообмена с самой Россией. Европейский банк реконструкции и развития заподозрил эти государства в участии в схемах обхода антироссийских санкций. В этом списке, который может стать черным, состоит и Грузия. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
По данным Национальной службы статистики, Россия для Грузии стала лидером как по импорту, так и экспорту. При этом поставки некоторых товаров из России выросли на порядок. К примеру, импорт нефти и нефтепродуктов возрос в 6,5 раз по стоимости и в 6 раз по объему. Импорт угля увеличился в 86 раз в денежном выражении и 80 раз в количественном. В целом, в прошлом месяце Грузия закупила горючего на 82 миллиона долларов. Из них 70% из России, с соответствующим сокращением импорта из других стран. Если рост поставок из России составил 563%, то снижение импорта из Румынии составило 39%, из Туркменистана почти 70%, и на 88% упал импорт из Азербайджана. Аналогичная ситуация с зерновыми. Практически вся продукция поступила из России. Что касается грузинского экспорта в Россию, то тут лидируют ферросплавы и легковые автомобили. Поставки вина, крепких напитков и минеральных вод остались на прошлогоднем уровне. По мнению профессора Университета Европы, экономиста Гочи Тутперидзе, в то время, когда весь цивилизованный мир противостоит агрессии Российской Федерации в Украине, Грузия в одном ряду со странами СНГ наращивает торговлю со страной, оккупирующей 20% ее территории.
Факт, что Россия, столкнувшись с потерей основных торговых рынков, лихорадочно ищет пути решения проблем. Пока выход найден в освоении вторичных рынков, куда российская продукция поставляется с серьезными дисконтами. Кто-то возразит, что Грузия маленькая страна, но для России на фоне затянувшейся войны важен каждый доллар. Понятно, что ряд бизнесов в Грузии рад воспользоваться такой возможностью и обогащается невиданными темпами. Но населению ничего не перепадает, так как цены на топливо держатся на исторических максимумах. Тут важна позиция правительства, которое наотрез отказалось присоединиться к антироссийским санкциям ради роста ВВП, поставив под сомнение европейское будущее Грузии.
Как следует из февральского доклада Европейского банка реконструкции и развития, страны Запада резко нарастили экспорт в соседние с Россией государства на фоне рекордного сокращения товарооборота с Россией. Согласно статистике банка, экспорт стран Евросоюза в Россию в прошлом году по сравнению со средними показателями 17-19 годов сократился на 56% и на 39% в Беларусь. При этом на 84% вырос экспорт в Киргизию, на 72% в Армению, на 21% в Таджикистан, на 20% в Грузию и на 14% в Казахстан. В частности, в Армению, Грузию, Киргизию существенно выросла доля экспорта электромашин и оборудования, а также запчастей к транспортным средствам. Эксперты полагают, что в ближайшее время могут быть приняты санкционные меры против конкретных компаний или посредников из третьих стран. По словам Гочи Тутперидзе, если европейские регуляторы и ведущие финансовые институты задействуют такие санкции в отношении третьих стран, то Грузия вполне может оказаться в черном списке со всеми вытекающими из этого финансовыми и репутационными последствиями.
Думаю, что если Грузия не присоединится к санкциям, наши партнеры могут предпринять превентивные меры и значительно сократить многомиллионные пакеты помощи Грузии. Это безвозмездная или льготная помощь в инфраструктурные, образовательные, военные и другие проекты. Наше правительство говорит, что наши интересы превыше солидарности с Европой или Украиной. Я бы сказал, в этом содержится больше политический, чем экономический смысл. Ради сиюминутной выгоды выгоды, на кону стоят долгосрочные интересы страны. И стоит ли игра свеч? Такая постановка вопроса, думаю, как никогда актуальна.
В конце прошлого года Еврокомиссия утвердила наказание за обход санкций в отношении России. В частности, физическим лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет, а для юридических лиц штраф может составлять от 5% от общего оборота за год, который предшествовал решению о штрафе. Напомним, в рамках нового пакета санкций Европа может запретить ввоз в Россию, в частности, лазеров, электроники, программного обеспечения, сантехники. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Инициаторы законопроекта об иностранных агентах и силы народа сообщают о планах представить парламенту новый проект, аналогичный американскому. Оппозиция не преминула напомнить сателлитам грузинской мечты их ранее утверждение о том, что и первый вариант был основан на действующем в США законе. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Американский вариант законопроекта о прозрачности иностранного влияния предположительно будет инициирован в парламенте уже завтра. В движении «Сила народа» поясняют, что решение внести в высший законодательный орган очередной вариант закона было принято в ответ на критику, которой общественность подвергла первый вариант документа. Об этом заявил один из лидеров фракции Гурам Мачарашвили.
«Мы планируем инициировать аналогичный законопроект, который действует в Америке. Надеюсь, что хотя бы сейчас не скажут, что это российский закон. Иначе выйдет, что в Соединенных Штатах тоже действует российское законодательство. Я правда считаю, что у нас был смягченный вариант. Мы думали, что у нас будет поддержка или как минимум не будет критики. Однако мы увидели, что люди, даже не прочитав его, заявляли, что это российский законопроект. Исходя из того, что были такие спекуляции, у нас теперь есть оба варианта».
Разговоры о новом законопроекте – это лишь попытка создать видимость выбора, считают в оппозиции. Конечная же цель инициаторов абсолютно ясна, говорит член партии ЛЛО Анна Нацвлишвили.
«У лжи короткие ноги. Эти люди сначала заявляли, что они инициировали американский законопроект, думали, что никто не прочитает закон США, а теперь говорят, что вот теперь настоящий американский инициируем. Для самих же себя инициируют альтернативный законопроект. Такой комичной ситуации не помнит даже этот парламент. Это диверсия грузинской мечты против евроатлантического курса Грузии. Это очень опасная грань, и с принятием этого закона государство отправит и врагам, и партнерам сигнал о том, что в Грузии нет демократии».
Тем временем в самой грузинской мечте заявляют, что с большой вероятностью не поддержат американский вариант документа, поскольку беспокоятся о судьбе неправительственного сектора и СМИ. Об этом сказал сегодня лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе.
«Он действительно очень жесткий и не соответствует принципам защиты прав человека. Скажу прямо, без всяких преувеличений, что такое жесткое законодательство в этой сфере, думаю, действительно нанесет ущерб интересам неправительственного сектора и общественным интересам в целом. Как в российском, так и в американском варианте есть ряд строжайших ограничений, которые, я считаю, не должны и не будут работать в этой стране».
Само понятие «иностранный агент» в Грузии воспринимается негативно, поэтому неприемлемо наделять подобным статусом организации партнеров, заинтересованных в развитии демократии в Грузии, утверждают критики. Подобные нормы вообще не должны существовать в Грузии в любом варианте, считает лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе.
«Грузинская мечта желает дискредитировать гражданское общество и СМИ. Это основная цель этого закона и инициативы. Неважно, в какой форме они впишут эту конкретную идею. Неприемлемо, чтобы власти называли агентами тех, кто получает финансирование для поддержки наших же интересов и работает над развитием демократии у нас».
По утверждениям неправительственного сектора, основное отличие американского варианта закона от российского заключается в том, что иностранными агентами в США считаются физические лица и организации, контролируемые иностранными правительствами. В Российской Федерации же те, кто просто получает зарубежные гранты. Согласно первому варианту законопроекта, представленного «Силой народа», в основном таковыми в Грузии будут считаться физические и юридические лица, которые как минимум на 20% финансируются из-за рубежа. Однако в Грузии эта информация и так открыта, говорит глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили.
Американский закон был разработан с учетом опасностей Второй мировой войны. В мире тогда установилось фашистское влияние, и государство было вынуждено ужесточить законодательство из-за работы разведки иностранных государств. Очень большая разница между безопасностью страны, выявлением шпионов и прозрачностью потраченных странами-партнерами средств. Эта прозрачность и так прописана в грузинском законодательстве. Гранты, получаемые от наших западных партнеров, много где регистрируются, проводится их аудит. Государство и так информировано об этих прозрачных процессах и суммах. Нет необходимости в принятии какого-то лишнего закона.
Кстати, на вопрос журналистов, какой из вариантов планируют поддержать сами инициаторы, члены силы народа не отвечают. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.